Глава 4. Вежливый человек. Илья. Сегодня умерла Долорес. Найдя в инете ее клип, что она пела еще в The Cranberries, ту песню, что в середине 90-х очень любил, «Зомби», слушал. Слушал с тоской, уходят. Один за одним. Только недавно Дэвид Боуи, теперь она в 46 лет. Для меня временные засечки — это прочитанные книги, музыка, наука. Не политики создают эпоху, как не войны делают историю. Официоз, конечно, говорит обратное, но и миллионы мух не докажут мне, что дерьмо вкусное. Смерть хорошая штука. Она дает понимание, что времени мало. Смерть дает понимание быстрого и скорого конца, а значит, мобилизует на важное. Для каждого важное свое, но речь не о том, что сейчас важно, одномоментно. То важное, которое понимаешь только когда человека уже нет. Он умирает, и после него остается важное. И это важное, конечно, не наследство родственникам и что успел купить за свою жизнь. Бывает, правда, не только важное, вообще ничего не остается. Жил, порхал, отдыхал, покупал, получал, зарабатывал, тратил. Смерть хорошая и правильная штука, она все расставляет по местам. Я все пытался вспомнить строки, что накидал парню в его машине дней 10 назад. Тогда, когда один молодой парень атаковал мою машину сзади, а другой молодой с бородой изнутри. Почему-то, дослушав песню, я решил, что мне непременно нужно вспомнить эти строки о 90 секундах. Чтобы вспомнить их, я быстро восстановил в памяти ту, казавшуюся мне теперь чем-то забавной историю. «Нет-нет, я не с полицией говорил. С девушкой своей». Парень начал озабоченно осматривать повреждения. «Нужно вызывать, не терять время. Сейчас я вызову, телефон в машине возьму». Открыв машину, я посмотрел на пассажира. Бородатый сидел, откинув голову с открытым ртом. По сиденью стекала жидкость. «Парень, ты чего, сволочь? Ты обоссался! Ты, сволочь, нассал мне на сиденье!» По правде, я просто вне себя был в ту минуту. Мне определенно сегодня везло. Я попытался вытащить бородача из машины, хлопая ладонями по его обросшим щекам. Тот, упершись, бормотал что-то про Бога. Проезжавшие мимо машины начали сигналить, открытая дверь мешала проезду. Поговорив с гаишниками по телефону, пошел к виновнику, он сидел за рулем своего автомобиля. «Я у вас посижу пока, ГАИ приедет, молодой человек, можно?» «Я вызвал уже гаишников». «Да, конечно, можно. Что там у вас с пассажиром-то?» Парень был бледен и явно нервничал. «Описался пассажир. Похоже, вы нервничаете очень».
«Как это описался? Он что, пьяный ваш друг?»
«Нервничаю не из-за аварии». «Понятно. Я таксист, это наркоман-пассажир». Парень ничего не ответил. Видно, думал о чем-то своем, смотря в свое окно, отвернувшись от меня. Молчал и я. Ждали полицейских. Что-то было не так. Украдкой увидел, что у парня по щеке пробежала слеза, которую он быстро стер рукой. Похоже, у парня что-то на личном фронте. Мы молчали. По работающим радио веселые ведущие говорили что-то откровенно их радующее. Парень, не поворачиваясь ко мне, начал говорить. Голос был уставший, измученный. Он рассказал мне о 90 секундах, которые сигналила машина. За это время он успел выехать, поругаться с начальником и своей девушкой и врезаться в зад моего Форда. Оказалось, что у него нет страховки, он не набрал на нее денег, истратив все на празднование Нового года. «Ваш рассказ тоже длился так же примерно 90 секунд, молодой человек. Теперь еще грустнее стало и мне. Если страховки нет, то... ремонт вам скорее придется делать за свой счет и еще и выплачивать штраф». Внезапно, как всегда это у меня бывает, всплыли строки стиха, и я прочел их прямо из головы.
«Класс!»
Парень выглядел удивленно.
«Кто написал? Класс! Давайте я запишу.
Открыв бардачок, достал бумаги и карандаш, ожидающий взглянул на меня. Я повторил.
«Так кто написал-то?»
— поставив точку, спросил он. «Илья Юсупов».
«Класс! Нужно запомнить этого Юсупова».
Парень подписал стих. «Странно. Обычно люди даже не интересуются такими вещами, как автор, а тут даже записал. Резонно рассудив, что при отсутствии страховки шансы на оплату ремонта у меня нулевые, а моча бородача наверняка провоняет всю машину, если срочно не ехать в химчистку, спросил парня, нет ли у него денег оплатить хоть часть. Денег у парня было совсем мало. Их даже на химчистку не хватит. Делать было нечего, пришлось взять сколько есть, попросить его помощи вывести пассажира на улицу и, распрощавшись, уехать на ближайшую мойку. Парень что-то говорил, что отдаст деньги, когда получит свою зарплату. Даже записал мой телефон. Строки так и не вспомнились. Так часто бывает. Не записав вовремя, они уходят без следа. Откуда они приходят и куда уходят, я не знал. В тот день я отдал все имеющиеся деньги на химчистку, запаха не было. Но бампер сзади так еще и не сделал. Просто сняв, езжу без него. Смартфон протренькал, извещая о полученном заказе. Когда открылась дверь, и на заднее сиденье сели мужчина с женщиной, я бросил попытки вспомнить строки. Казалось, их как стерли у меня из головы ластиком. Женщина. Странно, но встретил ее спокойно, как если бы знал, что она сядет. Как если бы знал до этого, что женщина из моих снов существует в реальности.
«Может быть, не будем разводиться, Лен?»
Мужчина спросил спутницу с таким сожалением, что мне стало неудобно быть свидетелем этого интимного разговора. Включил негромко музыку. Был блюз. Был Коуп. Была их композиция «Island Blues». Хорошая музыка. «Пожалуйста, выключите музыку, голова болит». «Спасибо. Мы уже почти 2 года не живем, Саша. Ты один. В чем смысл этого брака?» Голос еще неравнодушный, еще не остывший, но уже принявший решение. Красивый голос, с едва слышимой хрипотцой. И именно ее голос. Голос моей жены из другой жизни, из жизни снов.
«А Коля? Ты же не даешь мне встречаться с Колей, Лен!» Слегка взвизгнул мужчина.
«Он сам не хочет. Он с тобой нервничает. У ребенка и так подозрение на астму». Хрипотца у женщины усилилась, делая голос более властным. «Последние 10 лет, не реже раз в месяц, мне снятся сны о моей странной жизни в какой-то другой стране, и эта женщина в них моя жена. Сны обрывчаты, как вырванные страницы из книг. Мне сложно понять тот мир, в котором все это происходит, но эта Лена почти всегда хозяйка этих видений. Неделю назад был последний сон с Леной. Мы сидели на кухне, пили чай, и жена расспрашивала меня о моей любовнице. А я все отрицал. В том мире у меня на самом деле была любовница, и она занимала много места в моей жизни. В той сонной жизни был другой мир, но и я был там, совсем другим. Мне был неприятен тот я. Он мне чужд и непонятен, но это, несомненно, был также я.
Я только неделю назад из больницы, Лен, выписался. Скучаю по Коле. Все думал, пока лежал, позвонит или ты, или он.
Мужчина говорил уже ровным, но каким-то усталым голосом.
Что сам не позвонил? Чем болел-то?
Равнодушно. Инфаркт. Так я звонил, ни ты, ни он трубки не брали и не перезвонили. Теперь в его голосе слышалась скрываемая обида.
Инфаркт? Значит, заняты были. Мог бы еще раз набрать. У ЗАГСа, у входа, остановите нас, пожалуйста. Спасибо. Заплатишь? Я пойду, догоняй.
Сказав по-деловому, женщина, открыв дверь, вышла. Когда не видишь лиц, лучше понимаешь эмоции. Мужчина делал глубокие вздохи.
«Вы простите, я сейчас». Прихватило что-то слегка.
«Вот деньги возьмите. Сейчас я».
«Не торопитесь, возьмите сдачу. Вы простите меня, конечно, но, может, и не стоит переживать. Может, развод и к лучшему?»
«Ты бы, мужик, за своей жизнью следил. Все вы любители советы давать. Умные очень, когда других касается. Сдачи не нужно. Хорошей смены. Удачи. Ни гвоздя, ни жезла».
«Он прав. Тут не стоит давать советы. Глупо я».
Пассажир вышел и побрел за женой. Бывшей теперь женой. Достав смартфон, быстро записал.
«Меня не трогает однообразие бытия. Оно ведь как болото засасывает вглубь. И кто мне сможет руку протянуть и дать почувствовать незыблемую почву под ногами? Кто вселит радость в сердце и прогонит прочь тревогу и даст уверенность в себе? Никто, пока я сам себя не вытяну оттуда».
Выдохнул, как выплеск, как пар воды. Сбил звук, затрякал смартфон, извещая о заказе.
Адрес близко, в центре, бывшее НКВД здание. Потом менялась только аббревиатура. Эдакий масонский орден, правящий страной. Ну и хорошо, что сразу заказ. Нужно отвлечься от мыслей об этой моей-не моей Лене. Заказчику, судя по смартфону, нужно было на другой конец города. Интересно, мужчина или женщина? Так-то, сколько знаю людей из конторы, все очень обаятельны, добры и обходительны. Создается впечатление, что они такие же люди, как и ты. Но они совсем другие. Уже в психологии совсем другие. Изначально, с детства другие. Ты просто не знал. В моем окружении не было людей, которые хотели бы вступить в КПСС, как мне казалось. Мои знакомые скорее чаще были форцовщики, утюжащие фирму, пьющие в центре города пиво на лавке и торгующие фирменными шмотками. Все презирали совок, никто не восхищался идеями партии. Все испытывали скованность и неудобство перед иностранцами за нашу серую реальность. Сейчас мои школьные друзья, институтские друзья, бывшая жена, двоюродный брат, все под флагами с портретами в кабинетах. Остальные знакомые и знакомцы, что преуспевающие в их понимании, ведут дела только благодаря друзьям при власти. Все прилежно пойдут на выборы и, скорее даже тайно, но проголосуют за настоящую власть. И мы живем рядом, дышим одним воздухом, ходим и ездим по одним улицам с ними. Стоять здесь долго нельзя. Если сейчас не выйдет, придется сразу отменить и уехать. Дверь открылась, и на переднее сиденье сел хорошо одетый мужчина лет 35.
Здравствуйте. Я нажал статус «Поехали».
Здравствуйте. Подождите, Илья Валентинович, не едем никуда. Вот оплата. Поговорим.
Мужчина развернул мне корочки. Почему-то обратил внимание на ничего для меня не значащие буквы УЗКС и БТ, ну и ФСБ, соответственно. Как зовут парня, не успел запомнить. Он захлопнул корочки.
Я отъеду. Стоянка здесь запрещена. Пока не испытывал даже волнения.
Это не проблема.
Для вас. А ездящий паркон мне потом пришлет письмо счастья. Говоря, начал понимать, какая это неожиданная и ничего хорошего не предвещающая встреча. Начал нервничать.
Хорошо. Только недалеко.
Интересно, зачем я ему нужен? Зачем мне с ним беседовать? Через дом остановился.
Вообще, я обычно высаживаю пассажиров, которых не хочу везти. Деньги забирайте или заказ отменяйте.
Илья, вы же понимаете, что это лучше, чем мы будем вас вызывать повесткой. Считайте это вам как услуга на дом, еще и оплата. Высадите меня сейчас, придется приходить самому.
Да я сбегу. Виза, аэропорт, самолет. Или в посольство в Москве, как политбеженец. К вам за стенки в казематы, к супостатам, под пытки ни за что. С явной и нескрываемой усмешкой сказал я.
Куда ты сбежишь? Ты полтинник сраный в банке на ремонт своего ведра таксисткого взял, и сейчас только на кредиты и на квартплату работаешь. А квартиру ты не продашь, потому как у тебя больше ничего нет, и ты ее ребенку оставишь.
Я сглотнул и посмотрел на говорящего. Конечно, все это не секретная информация, но шершало как-то стало. Мы с вами уже на «ты». Чтобы подумать, мне нужно было время.
Простите, конечно. Поверьте, случайно, я ведь вежливый человек. Вам же есть не на что, Илья. Куда вы сбежите? Вам 3 дня рулить в такси нужно, чтобы до Москвы добраться в один конец. Как вы вообще ездите за такие деньги? У вас, кстати, двигатель троит. Не чувствуете разве? Чинить нужно. Не на что? Да. Вы нищий. Что у вас, Илья, есть, так это ваш профиль в Facebook со стихами и антивластными постами.
Я не смотрел на говорящего, хотя тот явно хотел вести разговор в лицо. Смотрел на проходящих мимо людей, отгораживая себя мыслями даже от бокового зрения.
Ну а как же деньги госдепа? И знаете, вдруг вспомнил, подскажите, пожалуйста, какой марки я обычно покупаю туалетную бумагу? Я собираюсь вечером в магазин заехать, сейчас вспомнить не могу, какой марки бумагой жопу подтираю. Или по старинке газеты «Известия».
Я растянул губы в искусственной улыбке.
Все ерничаете. А как вот вам понравится, если ваш друг Федя по кличке Забавный даст показания, что вы вместе планировали убийство рядом с дачным поселком, где находится ваша дача, убийство сотрудника спецслужб и сына начальника РОВД?
Ху из ху, Федя! Напугало меня не то, что я не понимал, о ком он говорит, а что абсурдность обвинения может быть серьезна. Если нужно, им доказательная, как они говорят, база найдется легко.
Ваш друг, который заезжал к вам на дачу, где вы разрабатывали план убийства потерпевших, заодно он собирал у вас сливу. Вспомнили?
Мужик пригнулся вперед, заглянув мне в глаза.
Чего вам нужно-то от меня?
Под его взглядом вдруг стало как-то страшно. Но спросил скорее спокойно и отрешенно, чем испуганно.
«Заткнись»,
— конторщик сказал очень тихо.
«Понимаешь, не пиши, не пость, и стихи такие. Как вот у тебя большинство хорошие стихи, пиши себе и сдавайся, только заткнись, понимаешь? Не лезь в умные свои мысли с постами. Пиши себе стихи, нейтральные, о природе. Знаешь, ведь хулиганов как много развелось. Убивают, говорят, за просто так, представляешь?»
Сразу, мгновенно, ко мне пришел стих. Смотря в глаза парня, продиктовал ему пришедшее. «Нелюбовь рождает ненависть. Злоба ей сестрой приходится. Равнодушие бьет без промаха. Боль в душе, как после выстрела. Крах в душе, вокруг все выжжено. В пепле все, не только головы».
«Мда, хорошие стихи. Душевные. Если тебе дадут Нобелевскую премию, то в прессу просочатся сведения, что ты наш агент».
Парня явно уже забавила ситуация. Стих ему, видно, и правда понравился, и он что-то для себя решил. «Хорошая шутка, душевная. Я понял, что за Федя. Не знал, что...» Почему-то начал оправдываться я.
«Я знаю, что ты не знал. Но забуду об этом, как только ты начнешь продолжать свою деятельность. У тебя подписчиков в интернете сколько? Ты же СМИ. СМИ вообще больше 3000 читателей уже считается по закону Российской Федерации. Понял?»
«Понимаю, что про Федю и убийство у вас ничего не получится. Но у меня, как понимаю, нет выхода, как заткнуться».
«Увы, да. Только заткнуться. По убийству, да, легко получится, как два пальца сядешь. Вариантов полно. От наркотиков до педофилии. Ну что ж, но это геморно. Хулиганы, вот, говорил же, да и вдруг сам себя убить захотите, Илья Валентинович. Вот опасность. Не то что мы. Мы защитить вас пытаемся.
Очень рад, что мы так быстро поняли друг друга. Вы, если что, обращайтесь. Я вас из виду не упускаю, но обращайтесь.
Зовут меня Максим Тимурович Шавченко. Телефон вам сейчас скину. До свидания. Довозить не нужно, дойду сам».
Моментально встав, он, хлопнув дверью, вышел. Когда он еще шел обратно в свое пугающее здание, пришло СМС с его номером и ФИО. Парень шел, как обычный пешеход, в руках у него ничего не было, он явно не отправлял никаких СМС. Я завел двигатель, но никуда не ехал. Сидел и думал об этой ерунде.
«Как так можно изловчиться отправить сообщение?»